Здравствуйте, сегодня четверг, 6 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия нанесла самый мощный за время агрессии против Украины ракетный удар по Львову. Есть погибшие и раненые. Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин все еще находится в России. В Кремле говорят, что не имеют возможности и желания следить за перемещениями бизнесмена, недавно устроившего вооруженный мятеж. Бронепоезд Владимира Путина обошелся госбюджету почти в 7 миллиардов рублей. Первые роскошные вагоны строились еще во время его первого президентского срока. Расследование центра «Досье». Также сегодня.
В век, когда существует реальное противостояние двух систем, там, двух разных цивилизаций, любая пропаганда в медиа – это и есть, собственно, журналистика.
Журналист и телеведущий канала «Россия» Андрей Кондрашов назначен генеральным директором информационного агентства «ТАСС». Россия сегодня нанесла самый мощный за время полномасштабной агрессии против Украины удар по Львову. Ракеты попали в жилые дома. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно как минимум о 4 погибших. Десятки людей пострадали, сотни остались без крыши над головой. Вот что рассказал сегодня утром прибывший на место попадания ракеты мэр Львова Андрей Садовой.
Сегодня Львов пережил одну из масштабнейших атак на гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и раненые. На данный момент 3 человека извлечены из-под завалов. Спасатели еще работают, так что я предполагаю, что будут еще погибшие. Очень большие разрушения. Уничтожено более 50 квартир. У некоторых жилых домов просто снесло крыши. Есть разрушения в офисном здании, есть разрушения в школе, в общежитии Львовского политехнического института. Похоже, что сотни и сотни помещений будут нуждаться в нашей поддержке, потому что повылетали стекла. Но мы все это сделаем. Самое тяжелое и главное – гибель людей. То, что погибли люди. Ситуация очень тяжелая. Хочу поблагодарить все службы – сотрудников МЧС, полицейских, сотрудников коммунальных служб. Сейчас состоится заседание по чрезвычайным ситуациям. Будем оценивать ущерб от разрушений, но уже сейчас можно сказать, что это десятки и десятки миллионов гривен.
Это был мэр Львова Андрей Садовой. По данным вооруженных сил Украины, всего по Львову были выпущены не менее 10 крылатых ракет типа «Калибр», 7 из них были сбиты силами ПВО. Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире украинского национального телемарафона заявил сегодня, что можно было сбить и все 10, если бы на вооружении ВСУ были обещаны западными странами истребители F-16. Сейчас надежно прикрыть от ракетных ударов всю территорию Украины практически невозможно, говорит Игнат. Вот фрагмент его выступления.
Ну, знаете, меня ведь пишут, а чему вы написали в дописи?
Вы знаете, у меня спрашивают, почему вы написали в своем посте лишь 7 из 10. Я хочу ответить, потому что хотелось 10. Хотелось 10. А чтобы было 10 из 10, нам нужны F-16, потому что защитить всю страну от прилетов ракет, к сожалению, не так просто. По предварительным данным, они летели с моря. Враг заранее проработал маршрут. Лучший для них маршрут, чтобы не попасть на радары систем ПВО. Они знали, где у нас сильные и где слабые места. Какие объекты в Украине мы особенно тщательно прикрываем. Ракеты летели, используя и рельеф местности, и русло рек. В этом случае Днепр. Они вроде бы летели на Киев, но резко свернули в направлении Львова. Ракеты можно было перехватывать по ходу их движения, чем и занимались наши истребители-перехватчики. И часть ракет удалось сбить истребительной авиацией, но это лишь небольшая часть. С этой задачей могли бы справиться F-16, которые и предназначены для того, чтобы уничтожать такие цели, как крылатые ракеты или дроны-камикадзе. Именно поэтому проблему поставок Украине F-16 сейчас обсуждают украинские власти, да и простые украинцы. Военные сейчас стараются ускорить процесс получения F-16, ускорить отправку наших пилотов для обучения управлению такими самолетами. F-16 мгновенно бы решили проблему защиты от крылатых ракет всей территории Украины.
Это был пресс-секретарь командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Пока эксперты изучают спутниковые снимки, чтобы разобраться, где и как строятся лагеря для сотрудников ЧВК «Вагнер», которым, согласно официальным заявлениям России и Беларуси, была дана возможность после мятежа в конце июня уйти в Беларусь, а на российских государственных телеканалах показывают интерьеры покоев, фальшивые паспорта ценностей и даже парики бреющего голову Евгения Пригожина, Александр Лукашенко сделал довольно неожиданное заявление сегодня, сказав, что вагнеровцы по-прежнему, по его данным, находятся в России, а сам Пригожин, как он утверждает, в Петербурге. Вот это заявление.
Бойцы, очень серьезные бойцы, ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях. И вот после Бахмута, Артемовска они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся. Что касается Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет.
Это был Александр Лукашенко. Его слова сегодня пришлось комментировать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Во время пресс-кола для российских и иностранных информационных агентств журналисты попросили его прояснить ситуацию, ведь договоренность была достигнута еще 24 июня и прошли почти две недели. Вопросы Пескову длились значительно дольше, чем его ответы. Ответ на последний заданный Пескову вопрос меня, признаться, очень сильно удивил.
Поясните, уже говорили вечером 24 июня, да, что согласно достигнутым договоренностям об окончании мятежа, Евгений Пригожин идет в Беларусь. Позже Владимир Путин говорил о том, что бойцам ЧВК «Вагнер» также будет дана возможность идти в Беларусь. Но вот Александр Лукашенко сегодня сказал, что возможно, что ни Пригожин, ни бойцы ЧВК «Вагнер» в Беларусь не приедут. Это зависит от решения руководства России. Все-таки приняты ли эти решения? Потому что вот 24 июня и в последующие дни казалось, что озвучиваются уже какие-то достигнутые договоренности, а вот из Беларуси сегодня звучат заявления, что эти решения еще не приняты. Или Евгений Пригожин нарушает эти договоренности?
Ну, смотрите, я оставлю это без комментариев, верну вас тогда в 24 число. Вы помните и достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича. Мы тоже делали заявление. Вот это все сохраняет свою актуальность. Вот чего-то нового мне пока нечего добавить по этой теме.
То есть решений о том, все-таки переместить Пригожина и Вагнер в Беларусь не принято, как я сказал.
Нового мне нечего добавить к тому, что мы говорили вот, собственно, в эти дни.
Господин Лукашенко тоже уточнил, что вот как раз на этой встрече он обсудит и тему ЧВК «Вагнер». Вот это подтверждается, и подтверждается ли, будет ли это основной темой общения или...
Нет, пока я не могу сказать, какая будет повестка дня этих контактов. Ну, тем более, что и точной даты пока нет.
Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в России, то ли в Петербурге, то ли в Москве. Вот Кремль следит за его перемещениями, действительно, в Петербурге?
Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Получается, что Кремль не может, да и не хочет следить за перемещениями вполне конкретного человека, устроившего недавно попытку военного мятежа, из-за которого российская армия понесла серьезные потери, действия которого президент России назвал изменой и ударом в спину. Иначе как признанием некомпетентности и политического руководства из спецслужб России, такие слова расценить, как мне кажется, нельзя. Исключено, конечно, что Пескова просто, как говорится, занесло, и он, наверное, услышал сегодня от Путина что-то подобное тому, что Путин сказал про него еще несколько лет назад.
Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил.
Простите, не удержался. Уголовное дело по факту нападения неподалеку от Грозного на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката-правозащитника Александра Немова вчера все-таки было возбуждено. Напомню, что вчера днем Дмитрий Песков предлагал журналистам не торопить события и подождать. Почему? Стало более или менее понятно во второй половине дня. Видимо, решался вопрос, кто будет заниматься расследованием, точнее, кому формально это расследование будет поручено. Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский увидел сразу несколько тревожных моментов, связанных с делом об избиении Милашиной и Немова.
Дело в том, что уголовное дело, по официальной информации, возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса, по 112 и 115. Первое – это умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а второе – это умышленное причинение легкого вреда здоровью. И если первое из преступлений относится к категориям средней тяжести, второе – это вообще преступление небольшой тяжести. И понятно, что такого рода преступления, они и расследуются, скажем так, далеко не всегда тщательно, даже если это происходит не в Чеченской Республике. Но особо тревожит то, что расследование, судя по всему, будут вести следователи из Чечни, поскольку именно руководитель Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике докладывает о возбуждении этого дела. Ну, тут очень много оснований полагать, к сожалению, по сложившейся практике, что называется, будут искать долго, но тщательно, не уверен, что кого-либо вообще найдут. У меня нет иллюзий относительно того, в какой степени власти Чечни заинтересованы в действительном раскрытии этих преступлений. Вчера в Москве было заседание бюро партии «Яблоко», и там как раз я вносил проект обращения к председателю Следственного комитета Бастрыкину о том, чтобы не только возбудить дело, что было сделано в результате, но чтобы обязательно поручить расследование центральному аппарату Следственного комитета, не перепоручая это следователям Чеченской Республики. Повторяю, вот нет никаких особых надежд на то, что они будут объективно квалифицированы и желая найти преступников, это расследовать. К сожалению, все предыдущие ситуации такого рода это подтверждают. Поэтому очень важно было, чтобы расследование вели люди, не связанные с Чечней. К сожалению, пока этого не произошло. Ну и, наконец, последнее. Вне всякого сомнения, тут даже не надо быть юристом, налицо состав преступления, предусмотренного 144-й статьей Уголовного кодекса, это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Причем третья часть этой статьи, поскольку применялось насилие, поскольку уничтожено имущество, а это тяжкое преступление. Это наказание до 6 лет лишения свободы, значит, уже категория тяжких преступлений. И тут совсем другой уровень расследования должен быть. Непонятно, почему по этой статье дело не возбуждено. Ведь нападавшие, со слов Милашина и Немова, открыто заявляли, что их цель – что они бы уехали из Чечни, прекратили свою профессиональную деятельность, и, значит, все признаки этого преступления налицо. Вот это все факторы, которые у меня вызывают тревогу довольно серьезную в этой ситуации.
Это был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Курс евро на открытии торгов на московской бирже сегодня превысил 100 рублей, впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара также вырос до максимума с конца марта прошлого года и стоил больше 92 рублей. Немало экспертов указывают, что ослабление курса российского рубля выгодно российским властям, поскольку за счет такого курса они легче справляются с исполнением государственного бюджета. Низкий курс рубля выгоден также экспортерам. Но я приведу мнение главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, известной достаточно жесткой монетарной политикой. В ее заявлении два довольно любопытных признания. Первое, что резкое усиление рубля после паники в начале войны в Украине – это не победа над обстоятельствами, как часто говорили в Кремле. И второе, что положительное сальдо во внешней торговле упало в 5 раз по сравнению с пиком прошлого года. Давайте послушаем.
Мы видим, что у нас, когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса. И, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить, я просто эту цифру назову, мне кажется, она показательная. Если сравнить сохранить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в 5 раз. И поэтому плавающий курс, да, он под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, там наши свопы. Но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономики.
Это было заявление главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе Банка России, который сейчас проходит в Петербурге. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. У российского государственного агентства ТАСС появился новый генеральный директор. Им стал журналист и телеведущий телеканала «Россия» Андрей Кондрашов, известный, среди прочего, документальным фильмом с простым названием «Путин». Этот фильм вышел в 2018 году. Это настоящий панегирик российскому президенту. Судя по всему, Кондрашов любит документалистику. На одной из встреч со зрителями несколько лет назад он говорил, что телеаудитории скоро надоест смотреть бесконечные ток-шоу, в которых, как он выражался, разжевываются все события, и она захочет документальные фильмы. Это его предсказание не сбылось. На встрече с коллективом ТАСС Кондрашов назвал агентство главным медиа, главной в мире страны. Сейчас уже кажется невероятным, но Андрей Кондрашов в свое время дал интервью «Радио Свобода». Это было в Кремле в мае 2014 года, сразу после церемонии вручения государственных наград журналистам российских СМИ, освещавшим захват России и Крыма в феврале-марте того же года. В этом интервью Андрей Кондрашов совершенно открыто и недвусмысленно сказал о том, что считает пропаганду неотделимой частью современной журналистики.
Война сегодня перемещается в сферу журналистики. Это абсолютный факт, с которым невозможно поспорить. И то, что сегодня происходит на просторах медиа в мире, говорит только о том, что применяются все виды оружия, да, на нашем медиапространстве, которое мы так долго считали чистым, нетронутым, идеалистично смотрели и думали о том, что кроме объективизма в журналистике не должно быть ничего. Нет, теперь есть все.
А позвольте уточнить, война все-таки перемещается в сферу журналистики или в сферу пропаганды?
Я бы не стал делать резкой границы между двумя этими понятиями, потому что в век, когда существует реальное противостояние двух систем, там, двух разных цивилизаций, никто совершенно не собирается отделять одно от другого, потому что все превращается в единое целое. Сейчас любая пропаганда в медиа – это и есть, собственно, журналистика.
Новый генеральный директор государственного российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов о том, как сейчас сосуществуют пропаганда и журналистика, по его мнению, разумеется. Вы слушаете «Время свободы». Поезд, или точнее бронепоезд Владимира Путина обошелся российскому бюджету почти в 7 миллиардов рублей. В состав входят спальные вагоны класса люкс, вагоны для персонала и для совещаний, вагоны-рестораны, спортивно-оздоровительный комплекс, косметический кабинет и даже паровая баня-хамам. В России ее часто, насколько я знаю, называют турецкая баня. Все это выяснил центр «Досье», получивший от анонимного источника тысячи документов компании «Цирконсервис», которая обслуживает бронепоезд. Подробности расследования в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал журналист центра «Досье» Илья Рождественский.
Можно заметить, при изучении этого массива там выясняется, что достаточно много людей было вовлечено в процесс подготовки поезда Путина. То есть это и сотрудники «Цирконсервиса», которых, мягко говоря, ну, это не один человек, их несколько десятков, если не сотен. Куча сотрудников ФСО, которые в ежедневном режиме ходят на различные совещания, ездят к этому поезду, проверяют, как там что работает, все ли там в порядке. Кроме того, они же занимаются охраной этого поезда и при необходимости готовы с оружием в руках его защищать. Для них там даже бойницы специально оборудовали, чтобы вести ответный огонь. Это и сотрудники РЖД, и структура госкомпании, которые так или иначе связаны с движением этого поезда, с его обслуживанием, с тем, чтобы он нормально функционировал, с тем, что его надо чистить, ремонтировать, возить в депо, чтобы там проверять. Ну, в общем, буквально сотни человек, так или иначе связанные с тем, чтобы Владимир Путин мог прокатиться на этом поезде от Москвы до Валдая, например, до его любимой резиденции. В этой связи, мне кажется, эта утечка, она, ну, не то чтобы удивительна. Много людей имели к этому отношение, много людей знают, как этот поезд выглядит, и много людей участвовали в том, как строятся эти вагоны. Есть вагоны технические, вагоны, в которых Владимир Путин может возить свои автомобили, вагоны-гаражи, или вагоны для спецсвязи. То есть это вагоны, которые были сделаны еще во времена Советского Союза. А все новые вагоны, все вагоны, которые нужны для перевозки пассажиров, все вагоны, в которых ездит сам Владимир Путин, сотрудники ФСО, сопровождающие лица, это все вагоны, которые начали делать в начале его первого президентского срока, то есть первый вагон, которым он начал пользоваться именно вот, чтобы сам мог прокатиться, это вагон, построенный в 2004 году. То есть к 2004 году он уже прошел все испытания. И уже тогда эти вагоны вызывали оторопь у людей, которые были как-то связаны с процессом их постройки, отделки и наполнение их внутренностей. Потому что, ну, буквально на профильных форумах можно обнаружить свидетельство того, что люди пишут, что там все очень дорого и очень богато. Да, вот такая безумная совершенно роскошь, это, видимо, 2010-е годы все-таки, когда начинают появляться вагоны, ну, вот тот же спортивно-оздоровительный вагон, в котором и хамам, и спортзал, и кабинет косметолога, ну и вот все, что все новое, что сейчас строится, вот это вот совершенно безумные какие-то вещи, рестораны, отделанные золотом, вагоны для сопровождающих, в которых предусмотрены бары, это все, в общем, такие новинки. Даже когда начинали все это делать, в первый президентский срок уже тогда было дорого-богато. Пока, наверное, самый дорогой все-таки это вот этот спортивно-оздоровительный вагон, потому что, ну, из построенного, по крайней мере, спортивно-оздоровительный вагон, потому что он обошелся почти в 500 000 000 рублей. Ну, я тут немножко округляю, конечно, но впереди у Циркон-сервиса, у компании-подрядчика, строительство двух так называемых сцепов из служебных вагонов. Они тоже предназначены для Владимира Путина. Мы не до конца понимаем, что будет внутри. Я предполагаю, что один из них будет предназначен для сопровождающих лиц. И вот один сцеп будет стоить 1,7 миллиарда рублей. И это пока абсолютный рекорд. Но, опять же, это планы. Это то, чем компания-подрядчик и сотрудники ФСО занимаются сейчас. И, возможно, у меня есть такая надежда, что, может быть, после нашего совместного расследования вот с и нашими немецкими другими коллегами, может быть, Владимир Путин откажется от использования этого поезда. Потому что вообще-то основная задача была это безопасность, это незаметно перемещаться по стране, это быть защищенным и от посторонних глаз, и от возможных попыток нарушения. Ну вот теперь все знают, как выглядит поезд Путина и внутри, и снаружи, и все теперь знают, что вообще-то полный список этих вагонов лежит на сайте госзакупок. Так что теперь вся эта таинственность и секретность, и безопасность, они, кажется, теряются. Может быть, в этой связи заказы отменят.
Журналист центра «Досье» Илья Рождественский о расследовании, касающемся бронепоезда Владимира Путина. Грузия по требованию Владимира Зеленского отозвала своего посла в Украине из-за разногласий между Киевом и Тбилиси по поводу судьбы бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили. Украинская сторона добивается отправки отбывающего сейчас в Грузии тюремный срок Саакашвили в третью страну для лечения. Грузия на это не согласна. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, по сути, выдворен из Киева, хотя и с более мягкой, обтекаемой и дипломатичной формулировкой. Президент Зеленский публично поручил МИД Украины вызвать грузинского посла и отправить его для консультации со своим правительством по ситуации вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили. Владимир Зеленский принял столь жесткое решение сразу после того, как украинские мировые СМИ продемонстрировали шокирующие кадры Михаила Саакашвили в ходе включения из больничной палаты на судебном процессе в Тбилиси. Бывший президент действительно выглядит ужасно. За время заключения, то есть с октября 2021 года, он потерял половину своего веса. Напомним, украинского посла в Тбилиси нет уже довольно давно, с мая прошлого года. Президент Украины отозвал посла из Грузии с суровой формулировкой «в связи с аморальной позицией грузинских властей в условиях российской агрессии». Конец цитаты. Официальный Киев никогда не скрывал недовольства равноудаленной позиции правительства Грузии в отношении войны России против Украины, отказом Грузии поставить Украине оружие советского производства, транзитными поставками товаров двойного назначения в Россию и, наконец, восстановлением прямых авиарейсов с Россией. Именно поэтому профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе уверен, Михаил Саакашвили только повод.
Зеленскому, конечно, не нравятся грузинские власти никак. Он хотел бы, чтобы здесь кто-нибудь другой управлял. Ну, идеальный вариант Саакашвили, конечно. И вот состояние Саакашвили, скорее всего, это повод, чтобы обострить дальше двусторонние отношения, а не причина. Ну, причина в том, чтобы ему просто нам напросто не нравится правительство грузинской мечты, вообще ничего.
Заявил профессор Шарашенидзе в интервью «Радио Свобода». Многие грузинские политики убеждены, Михаила Саакашвили давно следовало отправить в Киев, но не доводить отношения между двумя естественными союзниками Украины и Грузии до почти полного разрыва. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил основатель оппозиционной республиканской партии Давид Бердзанишвили.
Украина – это страна, наш стратегический партнер, страна единственная, которая противостоит Российской империи, которая, в принципе, является главным фактором, главным могильщиком Российской империи в третьем десятилетии, третьего тысячелетия. Я в этом почти уверен. Так что в такой ситуации надо избавиться от Саакашвили, от фактора Саакашвили. И, скажу я честно, и для внутренней грузинской политики это было бы гораздо лучше. Для оппозиционной политики было бы лучше, и для национального движения было бы лучше, если бы Саакашвили удалили от грузинской политики. А если он будет в Украине, его возможности вмешаться в грузинскую политическую серьезно, у него таких возможностей не будет. И вообще-то по-человечески на него смотреть тяжело. И отсидел он уже полтора года, и хватит.
Заключил Давид Бердзанишвили. Ответ правящей партии «Грузинская мечта» на все призывы к компромиссу однозначен. Нет и никогда. Тем временем, на фоне обострения между Тбилиси и Киевом, Москва приняла решение увеличить число авиарейсов из российских городов в Грузию до 284 в неделю. Еще совсем недавно в Грузии мечтали о 3-4 рейсах из России, поскольку на грузинских курортах российский турист на вес золота. И вдруг, когда отношения Грузии и Украины приблизились к низшей точке, Россия дает добро на 284 рейса в неделю. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».